Анна Миалай «Война в наследство». Пролог. Бланди. 10 августа 1572 года. В небольшом городке, в 10 лье от Парижа, царило небывалое оживление в замке Бланди Анбри, принадлежащем Бурбонам. Сегодня были подняты флаги короля Навары и принца Канде, а такое количество собравшихся именитых господ, сплошь протестантов, не видели здесь уже лет 50. В соответствии с уложениями Сен-Жерменского мира, заключенного 2 года назад и завершившего кровопролитную войну между католиками и гугенотами во Франции. Протестанты не имели права совершать обряды, будь то венчание или похороны, в самом Париже. Для торжества еще при жизни наварской королевы Жанны де Альбре выбрали Бланди Анбри. Он располагался ровно на установленном договором расстоянии от столицы. Но еще в начале лета королева Навары и Гаспар де Колиньи собирались заставить короля Карла IX пересмотреть условия мирного соглашения хотя бы в отношении высокопоставленных аристократов и принцев крови. Но королева Жанна скончалась в июне от скоротечной болезни, как признали официально. А адмирал Колиньи, слишком занятый проектом новой военной кампании против испанцев в Нидерландах, не нашел времени для того, чтобы вспомнить об их намерении. Поэтому свадьбу его высочества Генриха де Бурбона, принца Канде и Марии Клевской, маркизы де Исиль, решили праздновать в заранее выбранном и оговоренном Бланди Анбри. Жених и невеста знали друг друга с детства. Оба – воспитанники Жанны де Альбре. Оба – протестанты. Договоренность об этом союзе была давней, но ни один из тех, кто ее заключал, не дожил до этой свадьбы. Ни Франсуа де Невер, отец невесты, ни Людовик Канде, отец жениха, ни наварская королева. Памятуя о трауре по случаю смерти Жанны, свадьбу собирались отложить. Об этом шли разговоры. Но стремясь выполнить ее последнюю волю, не решились. Тем более, что за этой свадьбой должна была последовать другая, откладывать которую никто не собирался. Екатерина Медичи, стремясь продемонстрировать свои добрые намерения, прислала в качестве подарка 50 тысяч ливров и личные пожелания крепкого союза, который пойдет на пользу обеим партиям. Канде женился на младшей дочери герцога Неверского, тогда как Генрих де Гиз взял в жены старшую годом ранее. Девушек делали залогом мира между двумя враждующими семьями. Как брак Генриха Наварского и Маргариты Валуа должен положить конец расколу внутри Франции. А окончание внутренней войны вело, наконец, к заключению договоров с Нидерландами и Англией, помощи против испанцев Вильгельму Оранскому во Фландрии. И кампании на юге, в Верхней Наваре, отвоевать которую не получалось вот уже на протяжении почти полувека. И Колиньи, занятый теперь планированием сразу двух военных кампаний, также поддержал решение завершить траур ради политической выгоды. На церемонии в просто украшенной протестантской церкви Сен-Морис жених и невеста дали ответы священнику, не глядя друг на друга. Ее светлость Мария Клевская маркиза де Исиль увлеченно разглядывала узор своих кружевных перчаток. А его высочество откровенно скучал, слушая речь пастора и не ощущая особой торжественности момента. Даже самые значимые события в жизни становятся пресной рутиной, если твердить о них человеку годами, убеждая его, с одной стороны, в неизбежности грядущего, а с другой, набивая оскомину до такой степени, что у непосредственных участников события возникает только одно желание. Чтобы все это поскорее закончилось. Они казались настолько неподходящей друг другу парой, что многие жалели невесту. Мария Клевская была настоящей красавицей. Этого не мог скрыть даже скромный протестантский наряд. Ее волосы цвета темного золота, тщательно уложенные в сложную прическу и прикрытые вуалью, могли внушить зависть даже придворным дамам и фрейлинам Екатерины Медичи. Лицо с большими выразительными карими глазами, изящными чертами, легким природным румянцем и четко очерченными губами цвета спелой вишни вызывало восхищение. С него никогда не сходило мягкое, наивное выражение. Оточенная фигура и осанка приковывали к ней взгляды. А вот ее жениха, которому Мария доставала едва ли до плеча, нельзя было назвать красавцем. Худощавый, но при этом высокий, он не унаследовал ни красоты матери, ни обаяния отца, но между тем был похож на них обоих. От Людовика де Бурбона, Канде, ему достались рост и рыжие кудри, которые он предпочитал стричь коротко, а от матери – серо-зеленый цвет глаз и пронзительный взгляд, частенько казавшийся пристальным и неприятным. Всем цветам, даже принятым у протестантов лиловому и серому, Канде предпочитал черный, полагая, что в сочетании с его рыженой любой другой калет будет выглядеть олиповато. И этому своему выбору не изменил даже на собственной свадьбе.